Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать независимый юрист Игорь Круглов. Добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели!
346 84 86 и 278 96 41. По этим номерам телефонов ваши вопросы к нам в программу и попадают. Добрый день. Как взыскать моральный вред с человека? Насколько это реально сделать? Что может послужить доказательством? Насколько суды готовы работать с подобными делами? Были ли у вас в практике положительные случаи взыскания морального вреда? Расскажите.
Конечно же, были.
И
довольно
как?
Частая практика взыскания морального вреда. Вообще это на способ защиты гражданских прав, моральный вред. Он присуждается судом. В суде мы доказываем, соответственно, психические, психоэмоциональные страдания того, кому этот вред привнесен.
Как вообще это можно доказать?
Это оценочная категория. Суды и судебная практика исходят из того, что мы должны доказывать именно свою психоэмоциональную боль, скажем так. То есть есть определенный состав, то есть должна быть вина определена, причинно-следственная связь, вред, который принесен. И, соответственно, мы должны его обосновать. Конечно же, как нам рассказывали в свое время в юридическом университете, что сам моральный вред, его нельзя оценить. Нельзя какую-то сделать определенную градацию, схему или план морального вреда. Как оценить страдания человека, которому отрезала ногу, предположим, или от того страдания, которое мы, плача, принесли при сдаче нового айфона обратно продавцу. Поэтому суд сам определяет. Просто моральный вред, это, так как это все-таки психоэмоциональная составляющая, то судом самостоятельно определяется его размер.
То есть
размер,
судья который... просто на свое усмотрение?
Судья на свое усмотрение определяет эту сумму. Причем по абсолютно аналогичным делам причинения вреда здоровью, например, моральный вред может абсолютно разниться диаметрально. От 500 рублей до 50 тысяч. Есть определенная среди юристов практика при вот именно вреде здоровью, определение сумм, ее можно найти в интернете, то есть просто срез судебных решений. При легком вреде здоровья, например, взыскивается обычно не более 20 тысяч рублей, при среднем вреде около 50 и так далее. Также существует постановление правительства, которое определяет сумму по взысканиям ущерба здоровью, который принимается страховщиками. Иногда мы тоже пытаемся соотнести эти суммы при определенном вреде. Поэтому моральный вред взыскивайте, особенно в случаях прямо предусмотренных законов, например, в законе защиты прав потребителей, сразу же включаем в исковые требования и претензии сумму морального вреда. Просите больше.
Как технически выглядит взыскание морального?
Это сопутствующий вред обычно.
А, то есть это...
Он не сам по себе как моральный, конечно. То есть он всегда сопутствующий по какому-то определенному составу.
То есть отдельно нарушение, подать нельзя.
Нарушение авторских прав, нарушение. А сам по себе моральный вред, сам он ведь не возникает как таковой. То есть он всегда является производным, спроецированным от какого-либо состава гражданского.
То есть, если человек там оскорбил, допустим...
Значит, это оскорбление. Угу. Если клевета, значит, это клевета. Если это нарушение авторского права или нарушение репутационных каких-то основ, то это тоже будет моральный вред, он будет сопутствующим. Помимо того, что с вами что-то случилось, вам еще вы еще понесли определенные страдания.
И это еще надо доказать, что вы их понесли.
Да, но еще раз говорю, практика есть сложившаяся, и так или иначе, при сложившейся практике судьи однозначно удовлетворяют моральный вред, просто его размер будет либо более ниже, чем есть, либо выше. Но так как это все-таки психические страдания, то если это действительно было серьезным потрясением для человека, это можно доказать и объективно, обращением к неврологу, к психотерапевту.
Кстати, да, и пришить потом к заявлению счета от них, довольно немаленькие.
Приобщить это называется, Мария.
Да, приобщить. Так, что у нас есть еще? Добрый день. Насколько законно, что суд сначала перенес, потом вообще отменил на неопределенный срок судебное заседание из-за пандемии коронавируса? У меня был куплен билет на самолет для меня и ребенка. Я собиралась в Испанию к мужу на ПМЖ. Все документы были оформлены, но бывший муж сказал, что я смогу получить разрешение на вывоз ребенка за границу только через суд. Самолет Полет был через 3 недели после суда. В итоге суд сначала перенесли, потом вообще отменили. За границу меня теперь с ребенком не выпустят, билеты пропали, авиакомпания сказала, что их вины в этом нет, и деньги за билеты они мне не вернут. Что мне делать? Можно ли потом взыскать неустойку с суда? Права ли авиакомпания? Насколько это все вообще законно?
Муж ушел, мне казалось. Билеты пропали.
Да, муж ушел, ребенка не видел.
Муж бросил.
Все плохо, помогите.
Мне вообще трудно анализировать ситуации, которые доходят до абсурда. То есть мы сейчас говорим о том, что суды были действительно закрыты, на это были объективные основания. Я уже молчу о том, что у нас воздушное пространство было перекрыто, и выехать в Испанию вы просто не могли в период пандемии, так как воздушное сообщение с Европой было закрыто, тем более с Испанией и Италией.
Ну, оно же на какой-то момент открывалось, то есть там были, видимо, какие-то окошки.
Я думаю,
окошки.
Что вот здесь говорится именно про тот период, если уже мы говорим про закрытые суды, это с 23 марта по 12 мая, что воздушного сообщения как такового не было. Отсюда из России, по-моему, туда никто не вылетал. И даже дело не в этом. Мы всегда говорим про ущерб, про убытки, пусть тот реальный ущерб, который мы понесли, он должен быть всегда адекватным и объективным. И нами должны выполняться все действия, которые должны послужить основанием к устранению данного ущерба. Это не значит, что мы должны дома лежать, и убытки, которые у нас возникли, они у нас копятся, мы ничего не предприняли, и потом пытаемся взыскать. То есть в момент, когда были приостановлены рассмотрения в судах, на тот момент заблаговременно было известно, что женщина не получит, не будет судебного решения по выезду за границу. Тем более на тот момент за 3 недели, даже если бы это решение было вынесено, оно бы не вступило в законную силу. Вот.
Ну, это я просто к тому, что это же ведь можно и не знать. Ну, то есть, если человек недостаточно там грамотный, да, и вот бывший муж говорит, что я тебе дам только через суд, хорошо, то есть, у меня там, допустим, 15 числа суд, соответственно, там где-то в конце вот этого месяца, там в начале следующего, я уже могу брать билеты, потому что, ну, а что 15 число, вот там 15 дней пройдет, пожалуйста.
Ну, представьте, ситуация была обострена в Европе и у нас в России, да, до крайности.
Но тут и... есть элемент неожиданности, я согласна, что немножко вот, ну,
вот
человек подрастерялся.
Он не совсем неожиданный этот элемент. Не то, что это сегодня утром произошло, а в обед мы с вами не смогли улететь. Вот это элемент неожиданности. Когда мы с вами поехали куда-то и по отчаянию не оказались через 2 часа там. Здесь у нас срок идет на недели, на десятки дней. Соответственно, мы можем абсолютно спокойно и отказаться от билетов, и разрешить вопросы с супругом, который ожидает там. Непонятно, кстати, куда ожидает, потому что в Испании жутко было на тот момент.
Да.
Действительно,
стоило
ли
вообще
у нас было
идти,
гораздо,
да,
спокойнее на тот момент. Поэтому я считаю, что сами суды, во-первых, суды, согласно распоряжению Верховного суда, были закрыты в связи с ситуацией.
Абсолютно легитимно.
Абсолютно легитимно, угу. Естественно. Все судебные заседания были либо отложены, либо приостановлены. Доступ в суды осуществлялся только по перечню видов рассмотрений, который был заранее утвержден.
Это что-то неотложное, как правило.
Административные, угу. Либо какие-то еще дела, связанные с действительно чем-то неотложным. Поэтому в вашем случае, я думаю, вы могли спокойно этот превентивно этот вред, который вам был нанесен, заранее предусмотреть и, соответственно, предпринять все действия, связанные с его исключением.
Ну, то есть тут ни суды, ни авиакомпания в данном случае не виноваты, теперь только ждать нового заседания суда, ждать вступления в силу этого решения,
вот
и только
мы
после этого.
Мы с вами сейчас прочитали все последствия, которые произошли. Суд не пришел, билеты пропали. Что значит они пропали? Вы никоим образом не заявили о том, что вы хотели отозвать билеты?
Ну, видимо, да.
Вы знали, что вы не полетите, и тем не менее вы допустили тот момент, когда билеты были просто на тот момент аннулированы, точнее аннулированы, а не использованы.
Но тут, видимо, еще есть ответ от авиакомпании о том, что авиакомпания не виновата. Видимо, человек, я так понимаю, все-таки попытался как-то забрать деньги
вот
за билеты.
Вообще непонятно вот эта ситуация. На самом деле, что значит не? Если вы заблаговременно абсолютно отказались от билетов, то при определенной неустойке вам возвращаются денежные средства. Если вы совсем заблаговременно отказываетесь, то даже неустойка, по-моему, не оплачивается. По-моему, только не компенсируется определенная сумма.
А, но покупки. Тут, видимо, да, что человек просто там, не знаю, не явился на рейс, а человек. Вот он не явился на рейс, потому что
суды закрыты, да. Потом мы 3 недели смотрели, что же дальше делать. Через 3 недели самолет улетел в Испанию, а может и не улетел.
Да, может, кстати, и не улетел.
И спрашиваем, а где наши деньги за билеты? Поэтому нет, давайте как-то периоды действительно сложных социальных, правовых и вообще любых отношений между людьми, властью и так далее, сами не будем забывать о себе. Мы должны сами о себе побеспокоиться.
Кто же, кроме нас?
Кроме нас, да, действительно. Нужно было после приостановки спокойно отказаться от билетов, объяснить супругу, что вы их не можете и не стоит туда, может быть, ехать. Затем сейчас возобновится процесс, вы спокойно разрешите все ваши проблемы с передвижением ребенка за границу, если разрешите, опять же. Как вы могли планировать даже судебное решение при положительном? Нельзя запланировать стопроцентность положительного решения.
То есть даже если муж согласен?
Каким-то образом он возражал. Если бы он был согласен, он бы мог дать просто нотариальное согласие на пересечение границы.
Кстати, да, есть же просто такая
мера. Есть же просто административный порядок. То есть когда супруг дает согласие на пересечение границы вместе с другим бывшим супругом, оно нотариально заверяется и абсолютно спокойно. Здесь у нас возник спор между бывшими супругами. Кто вам сказал, что вы на момент вынесения решения, вы так быстро и технично купили билеты в Испанию? Я понимаю, что,
вы
очень хотели туда улететь. Но если возник спор, он мог и не разрешиться в этот момент.
Мог кому быть, тогда? Кстати, перенос следующего.
Он мог быть отложен, не все обстоятельства могли быть озвучены и рассмотрены, исследованы. Поэтому здесь я считаю, что вина исключительно заявителя.
278-96-41 и 346-84-86. По этим номерам телефонов в программу «Юридический помощник» можно отправлять ваши вопросы. У микрофона была Мария Заостровных, а сегодня на ваши вопросы отвечал независимый юрист Игорь Круглов. Всего доброго!